Эдгар Берроуз. Тарзан и сокровища Апара. Только доброе имя его предков, имя, которое он сам покрыл несмываемым позором, спасло лейтенанта Альберта Верпера от разжалования. Кое-кому удалось добиться для него назначения в один из отдаленных военных постов Конго, и он таким образом был избавлен от тяжелой необходимости предстать перед военным судом. Альберт Верпер знал, что военный суд, наверное, приговорил бы его к расстрелу, и потому первое время по прибытии в Конго он был искренне признателен тем, кто его сюда послал. Но 6 месяцев постоянного одиночества, тягучего однообразия и полнейшей оторванности от внешнего мира изменили его взгляд на вещи и отношение к окружающим. Он тосковал по веселой, шумной жизни Брюсселя, этой оживленнейшей из столиц. Он никогда так не тосковал при воспоминании о совершенных им преступлениях. Целые дни проводил он в тяжелом раздумье, и сердце его томилось от болезненной жалости к самому себе. В душе его зарождалась глухая ненависть к людям, пославшим его сюда, к тем самым людям, которым он еще так недавно был признателен за то, что они избавили его от унижения и позора. Чувствуя свое бессилие по отношению к сославшим его властям, он мало-помалу перенес всю накопившуюся в его душе злобу на представителя этих властей в Конго, своего непосредственного начальника. Этот офицер был холодный, молчаливый человек. Он не пользовался особой любовью своих подчиненных, но черные солдаты его маленького отряда боялись и уважали его. По вечерам Верпер и его начальник просиживали часами на веранде их общей квартиры, молча выкуривая одну папиросу за другой. Ни тот, ни другой не были склонны прервать молчание. И так как это тянулось в течение 6 месяцев, то Верпер успел уже к этому привыкнуть. Но по мере того, как его ненависть к капитану росла и превращалась в манию, он стал рассматривать природную молчаливость своего начальника как личное оскорбление себе. Ему казалось, что капитан презирает его за его прошлое, и мрачная злоба все росла и развивалась в его душе, пока в один роковой вечер не довела до убийства. Они сидели по обыкновению на веранде и в молчании докуривали свои папиросы. Вдруг Верпер вскочил. Глаза его сузились и налились кровью, веки дрожали, пальцы судорожно сжимали рукоять револьвера.
«Вы опять оскорбляете меня!» — крикнул он, подбегая к капитану. «Это в последний раз! Я благородный офицер и не позволю всякому подлецу издеваться над собой!»
Капитан с удивлением повернулся к нему. Ему уже раньше приходилось видеть людей, одичавших в джунглях, обезумевших от одиночества, гнетущей тоски и изнуряющей лихорадки. Он встал и протянул руку, чтобы положить ее на плечо лейтенанта. Он хотел успокоить, образумить его. Но Верпер не понял его движения. Ему показалось, что капитан хочет его схватить. Дуло его револьвера было на уровне сердца капитана. И не успел тот сделать шаг вперед, как Верпер нажал собачку. Без крика, без стона упал человек на дощатый пол веранды. Туман, заволакивавший сознание Верпера, внезапно рассеялся, и он увидел себя и свой поступок в таком свете, в каком должны были его видеть судьи. Возбужденные, взволнованные голоса донеслись до него из помещения солдат. В темноте кто-то бежал к веранде. Вот сейчас они схватят его, убьют, а если и не убьют, то свяжут и отвезут вниз по Конго, где эта операция с не меньшим успехом будет произведена над ним полномочным военно-полевым судом, с той только разницей, что там она будет произведена со всей торжественностью, требуемой законом. Верпер не хотел умирать. Никогда прежде не испытывал он такой жажды жизни, как сейчас, когда он и в самом деле лишил себя право жить. Люди приближались к нему. Что делать? Он оглянулся вокруг, словно искал оправдание своему преступлению. но не нашел ничего, кроме трупа беспричинно убитого им человека. В отчаянии он повернул в другую сторону и бросился бежать от приближавшихся солдат. Он пробежал через двор, все еще сжимая в руке револьвер. У ворот его задержал часовой. Верпер не остановился для переговоров. Он не попытался воспользоваться своим авторитетом как начальника. Он просто поднял револьвер и пристрелил ни в чем не повинного чернокожего. Схватив винтовку и патронтаж убитого, он распахнул ворота и исчез во мраке джунглей. Всю ночь Верпер бежал вперед, углубляясь все больше и больше в чащу джунглей. Время от времени рычанье льва вблизи него заставляло его остановиться. Но в следующий момент он уже снова бежал вперед, все время держа ружье наготове. Он гораздо больше опасался двуногих преследователей, чем диких хищников. Занялась заря, а Верпер все стремился вперед. Он не испытывал ни голода, ни усталости. Он думал только о том, чтобы уйти от покинутых им людей, убежать от ужасов, ожидавших его в заключении. Он не смел остановиться, чтобы перевести дух. Он должен был укрыться от погони во что бы то ни стало. Он не знал, как долго он бежал, да и не задумывался над этим. Он все шел вперед, спотыкаясь и с трудом передвигая ноги, пока не свалился, наконец, совершенно обессиленный. Голод и усталость так изнурили его, что он лишился сознания. В таком состоянии нашел его Ахмед Зек. Увидав заклятого врага европейца, спутники Ахмеда схватились за копья и хотели тут же на месте заколоть его, но Ахмед остановил их. Прежде всего ему нужно было допросить бельгийца. Ясно, что следовало сначала расспросить человека и уже потом убить его. Но не сначала убить, а потом расспрашивать. Лейтенант Альберт Верпер был перенесен в палатку Ахмед Зека, и здесь несколько черных рабов занялись приведением его в чувство. Они по каплям вливали ему в рот вино и жидкую пищу, и понемногу пленник стал приходить в себя. Открыв глаза, он увидал фигуру араба у входа в палатку и незнакомые черные лица вокруг себя. Араб обернулся и, встретив взгляд пленника, вошел в палатку. «Я Ахмед Зек», — объявил он. «Кто ты такой? И что ты делал в моих владениях? Где твои солдаты?»
«Ахмед Зек?»
Глаза Верпера широко раскрылись от удивления, а сердце сжалось от неприятного чувства. Он был в руках самого отчаянного из разбойников, известного своей ненавистью к европейцам, и в особенности к тем, которые носили бельгийскую военную форму. В течение многих лет военные силы бельгийского Конго безуспешно боролись с этим человеком и его приспешниками. Это была долгая, беспрерывная война, но она не привела ни к каким результатам. Теперь в самой ненависти этого человека к бельгийцам блеснул луч надежды для Верпера. Он сам был таким же бесправным и отверженным, как и этот разбойник. В этом отношении они были равны, и Верпер решил воспользоваться этим.
«Я слышал о тебе», — отвечал он, — «и искал тебя. Мои отвернулись от меня. Я ненавижу их. Бельгийские солдаты рыщут по моим следам, чтобы убить меня. Я знаю, что ты защитишь меня от них, потому что ты тоже ненавидишь их. В благодарность за это я готов поступить к тебе на службу. Я опытный солдат, я умею драться, а твои враги — мои враги».
Ахмед Зек молча оглядывал европейца. Первой его мыслью было, что неверный лжет. Но могло ведь случиться, что он говорил и правду. А в таком случае его предложение достойно было серьезного внимания. Опытный боец никогда не может быть лишним в рядах сражающихся, тем более если он, как этот европеец, обладает опытом и знанием военного дела. Ахмед Зек нахмурил брови, и сердце Верпера сжалось. Но бельгиец не знал Ахмед Зека, который способен был нахмуриться там, где другой бы улыбнулся, и улыбнуться там, где содрогнулся бы другой.
«Ну что ж», — проговорил Ахмед Зек. «Если даже ты и солгал, убить я тебя всегда успею.
Какой награды ожидаешь ты за свои услуги, если не считать того, что я дарую тебе жизнь?
О, мне нужно только, чтобы ты кормил и одевал меня в первое время, — отвечал Верпер. А там, если я заслужу большего, мы всегда сможем сторговаться.
В эту минуту у бельгийца было одно только желание — остаться в живых. Таким образом, контракт был заключен, и лейтенант Альберт Верпер стал членом разбойничьей шайки знаменитого Ахмед Зека. Вместе с дикими разбойниками-арабами дезертир-бельгиец теперь совершал дерзкие набеги на караваны и деревни туземцев и возвращался в стан, нагруженным награбленной слоновой костью и с целыми толпами пленников, которых потом разбойники продавали в рабство. Он старался ни в чем не уступать своим новым товарищам и сражался с такой же яростью и жестокостью, как и они. Ахмед Зек с видимым удовольствием следил за успехами своего нового воина и начинал проникаться к нему доверием. Благодаря этому Верпер стал пользоваться большей свободой и независимостью. У Ахмед Зека была одна заветная мечта. Он давно ее лелеял, но не мог найти случая осуществить ее. С помощью европейца это становилось значительно легче, и Ахмед Зек решил довериться бельгийцу.
«Слышал ты когда-нибудь о человеке, которого зовут Тарзаном?» — спросил он как-то Верпера. Верпер кивнул головой. «Слыхал, но никогда не встречался с ним. Если бы не он, мы могли бы продолжать наши дела спокойно и с гораздо большей прибылью», — продолжал араб. «Много лет уже он преследует нас. Он выгоняет нас из самых богатых областей страны, восстанавливает и вооружает против нас туземцев. Он очень богат. Если бы нам удалось заставить его выплатить нам большое количество золота, мы не только были бы отомщены, но и вознаграждены за те потери, которые мы потерпели из-за него».
Верпер вынул из усеянного драгоценными камнями портсигара папиросу и закурил ее.
«А ты подумал о том, как заставить его заплатить?» — спросил он. «У него есть жена», — отвечал араб. «Она, как говорят, очень красива. За нее можно будет и на севере получить хорошие деньги, если будет слишком трудно добиться выкупа у этого Тарзана».
Верпер опустил голову и задумался. Ахмед Зек стоял в ожидании ответа. Все, что осталось еще хорошего в Альберте Верпере, возмутилось при мысли, что он должен будет помочь похитить и продать белую женщину в рабство в мусульманский гарем. Он взглянул на Ахмед Зека. Глаза арабы сузились. Он почувствовал, что Верперу этот план не по душе. Что будет, если Верпер откажется участвовать в этом деле? Его жизнь в руках дикаря, который жизнь неверного, ценит меньше, чем жизнь собаки. Верпер хотел жить. И какое дело было ему в сущности до этой женщины? Она, несомненно, была из европейского культурного организованного общества, а он был отверженным. Рука каждого белого человека была против него. Следовательно, она была его естественным врагом. Если он откажется принять участие в ее похищении, Ахмед Зек убьет его. Нет, все-таки жизнь дороже всего.
«Не решаешься?» — пробормотал Ахмед Зек.
«Нет, я думал о том, насколько это выполнимо, а также о награде, которую я потребую. Как европеец, я легко могу получить доступ в дом. У тебя вряд ли найдется другой исполнитель для этой трудной задачи, кроме меня. Риск очень велик. Ты хорошо заплатишь мне за это, Ахмед Зек».
Довольная улыбка пробежала по лицу разбойника.
«Вот это хорошо сказано, Верпер», —
проговорил он и похлопал лейтенанта по плечу.
«Ты заслуживаешь хорошего вознаграждения, и ты его получишь. Но прежде всего надо подумать, как нам привести наш план в исполнение».
Они уселись на корточках на мягком коврике под выленившими шелками некогда великолепной палатки Ахмед Зека и долго и таинственно шептались в темноте. От постоянного пребывания на свежем воздухе лицо бельгийца обветрилось и загорело, и приняло тот темный оттенок, какой имеет кожа арабов. В своем костюме верпер до мельчайшей подробности старался подражать своему господину. Высокого роста, с лицом обросшим густой бородой, он внешне был таким же арабом, как и Ахмед Зек. Была уже поздняя ночь, когда верпер вернулся в свою палатку. На следующий день верпер подверг самому строгому осмотру свой бельгийский мундир, тщательно удаляя с него все следы его прежнего назначения. Из своей богатой коллекции, образовавшейся из награбленных при разных обстоятельствах вещей, Ахмед Зек извлек небольшой шлем и европейское седло. И, экипированный таким образом верпер, выехал в сопровождении нескольких черных рабов сафари из стана Ахмед Зека.